В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Ксения Богданова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В рамках 10-го Санкт-Петербургского книжного салона состоялась презентация книги «Три голоса утраченной страны», которая вышла в начале мая в издательстве «Радио «Град Петров». В сборнике собраны уникальные документы – воспоминания, письма и дневники трех современников, которые пережили Первую мировую войну и революцию – петербургского правоведа барона Дистерло, корнета Петровского кадетского корпуса Станиславского и рядового солдата ярославского крестьянина Хабарова. Все материалы предоставлены родственниками и публикуются впервые. Встречу вела автор-составитель сборника Людмила Зотова. Книга эта стала своеобразным продолжением ее авторского цикла передач «Непридуманное».
Мы хотим рассказать о новой нашей работе. Это новые свидетельства и голоса тех людей, которые уже давно ушли из жизни, обращены к нам из прошлого. Первый голос – это голос барона Дистерло. Юрий Романович Дистерло учился в училище правоведения. В 1916 году, когда Юрий Романович вместе со своими однокурсниками закончили это училище, они тут же пошли все на фронт. Юрий Дистерло закончил третьим по списку и тут же ушел на фронт. Ему повезло, он остался жив, но он был тяжело ранен. И после сражений он поехал к родным в Казань, что называется, залечивать раны, и в это время в Казань пришли большевики. Он не снимал погонов, не пытался скрыть, что он офицер царской армии. Его достоинство не позволяло ему это сделать. Он был арестован, и чудом ему удалось спастись. Ему и офицерам, которые были вместе с ним. Потому что пришли чехи в это время в Казань и их освободили. Они эмигрировали. И, как многие изгнанники русские, у него такой путь был. Харбин, Константинополь. Ну и затем он оказался в Париже. Юрий Романович Дистерло построил свою семью, его будущая жена, с которой они когда-то на балах в Петербурге встречались, она оказалась в изгнании в Константинополе, он поехал в Константинополь, там они заключили брак, и уже вместе они приехали во Францию. Они жили в Ницце, там у них родилась дочь Елена, вот она, Елена Юрьевна, Дистерло в замужестве Бобринская. Здесь мы ее видим вместе с мужем, протопресвитером Борисом Бобринским. Сейчас отец Борис и Елена Юрьевна живут в Бюсси. Приезжаю в Бюсси, в монастырь наш православный. Я, конечно, общалась и с отцом Борисом, и с Еленой Юрьевной. Когда я пришла к ним домой, я увидела их архивы. К отцу Борису в архив я даже еще не заглянула, потому что там так много интересного материала. А Елена Юрьевна всю жизнь хранит, собирает память о своем папе, который достоин на самом деле памяти. Юрий Дистерло обладал необыкновенным литературным даром. Находясь в изгнании, он писал воспоминания об ушедшей России. И вот в этой книге как раз помещено одно из его воспоминаний об училище про. Это необыкновенно интересно. Что за люди, которые находились в этом училище? Как они жили? Какие у них были традиции? Кто были их воспитатели и учителя, которые смогли их воспитать именно в таком духе? Когда я сообщила Елене Юрьевне и отцу Борису Бобринскому, что книга наконец вышла, она мне прислала такое письмо. Это письмо пришло буквально 2 дня назад. Христос воскресе, дорогая Людмила. Сегодня мы получили от вас сообщение, что книга вышла. Ура! Не знаю, как благодарить вас за все ваше участие, за ваши труды, за ваше упорство, несмотря на все трудности, за долгожданное издание мемуаров моего отца. Еще давно, еще много до нашего знакомства с вами, я пыталась заинтересовать кого-нибудь в Петербурге, чтобы издать эти воспоминания, но никак не удавалось. В то время никто даже не знал, что существовало такое училище правоведения. Теперь другая эпоха. Многие интересуются прошлым. Наверное, это книга найдет своего читателя. Вот такое радостное сообщение от Елены Юрьевны и отца Бориса Бобринских. Кстати, предисловие к этой книге написали как раз они. Второй голос, который мы поместили в нашей книге, это голос корнета Станиславского. Мы про него почти ничего не знаем. Мы знаем, что он был сыном офицера царской армии Владимира Ивановича Станиславского. Мы знаем, что он родился в городе Харбине, где его отец в 1902 году служил, а затем он учился в Полтавском кадетском корпусе, где застала его революция. В 1917 году ему было 15 лет. Это был мальчишка. Вот эти эти мальчишки, кадеты, пытались как-то противостоять большевистской власти, они сражались на баррикадах. Но этого мы из его дневников не узнаем. Его записи начинаются в дневнике в 1919 году. С 19 года мы уже можем представить, чем он занимается. Барон Врангель, чтобы сохранить свет русской молодежи, он в Крыму создал Крымский кадетский корпус, который объединил несколько кадетских корпусов России. И вот Владимир Станиславский стал учиться в кадетском корпусе. Во время боевых действий добровольческой армии он стал вести дневник. Такая книжечка, опаленная порохом, можно сказать, хранится в доме его дочери. Под дневником мы можем проследить. Сегодня был перевес на стороне добровольческой армии, завтра красные опять захватывали эти села, но потом стала ситуация уже совершенно очевидна. Добровольческая русская армия вынуждена была покинуть пределы своей страны. Причем уходил корабль, и не было места для кадет. То есть офицеры, войска все эвакуировались, а кадет никто не хотел брать. И тогда директор Крымского кадетского корпуса пошел к Врангелю и сказал: «Вы понимаете, вы сейчас уходите, взрослые отступают офицеры, а мальчишки, они себя защитить не смогут. Сейчас, когда красные займут Крым, они будут первыми, кто погибнет». И он убедил таким образом, и ребята смогли отправиться дальше в эмиграцию. Они оказались в Сербии, такой городок в Словении, Стрнище. И там был австрийский лагерь для военнопленных. И вот в этих бывших бараках, дырки между досками, на нарах, они как-то обустраивались и пытались себе сделать новый приют, прибежище. Они не знали, где их отцы, где их родственники. И вот здесь они пытались стать единой семьей. Было очень тяжело. И этот юный Владимир Станиславский пишет, как они здесь жили. До 1924 года он находился на обучении в Крымском кадетском корпусе, затем в Николаевском кавалерийском училище в Сербии. И затем, закончив все свое обучение, он отправился со своим другом во Францию. Во Франции началась другая жизнь, его записи окончились. Другая жизнь, как и жизнь всех изгнанников русских, была нелегкая. Он сначала работал на заводе в Лионе, но чтобы не потеряться в этой жизни, он открыл малярное свое дело, у него бизнес начался, и так худо-бедно он жил, писал стихи, писал шутливые песни, играл на гитаре и мечтал, конечно, найти свою любовь. Он, наконец, встретил ту девушку, которая ему ответила взаимностью, и вот его венчание с Марией Тверской, дочерью последнего губернатора города Саратова. И тогда в русских газетах было написано, что 5 октября в русской церкви на Рю-де-Рю состоялось бракосочетание Владимира Ивановича Станиславского с Марией Сергеевной Тверской, дочери саратовского губернатора Сергея Дмитриевича Тверского, ведавшего при генерале Врангеле в Крыму управлением внутренних дел. То есть вот так получилось, что сам Владимир Станиславский воевал у Врангеля, а в это время его будущий тесть был управляющий делами. Он даже был губернатором Таврии одно время. Все известные фамилии присутствовали на их бракосочетании. И теперь третий голос, который заключает нашу книгу, который всех просто потряс. Но подрисло само то, как оно к нам пришло. Я пробегала по коридору по радио, с одной студии в другую, не собиралась нигде останавливаться. И случайно женщина молодая, которая стояла диски, покупала, она говорит: «Ой, простите, а вот вы не знаете, кому-то интересно будут дневники моего дедушки? Он солдат Первой мировой войны». И я говорю: «Дневники? Солдат Первой мировой войны? Да что вы, мне это интересно. Если бы я не пробегала именно в эту минуту, может быть, дневники эти остались бы в архиве Марии, дедушка которой ярославский крестьянин, призванный в Первую мировую войну в Петергоф. Он не только умел читать, писать, он писал дневник. Понятно, полуграмотный крестьянин писал письма домой. А тут человек записывает свои наблюдения. У него есть книжечки, которые номеруют. Книжечка номер один, книжечка номер два. Посмотрите, какой у него почерк. Таким ровным, четким почерком писал солдат ярославский крестьянин. И он писал, каждый день описывает, чем солдаты занимались, кроме учений. Там все бытовые мелочи, о которых мы даже представления не имели. И вот сначала он в Петергофе проходит учения, затем он отправляется на фронт, маршевые роты, как назывались. Язык этого солдата необыкновенно сочный. Там те слова, которые мы уже не употребляем, а какие обороты, как он строит свои предложения. Я считаю, что это такой ценный материал. И то, что семья вот этого солдата смогла сохранить этот дневник, думаю, что это большая заслуга. Мария очень трогательно отнеслась к памяти своего дедушки и все-таки смогла добиться того, что голос дедушки будет услышан не только родными. Где-то там на чердаках хранились в деревне эти дневники, но и мы все услышим. И еще я хочу сказать, я благодарю всех тех, кто способствовал выходу этой книги. Много раз у меня опускались руки, когда я стучалась в разные издательства. Последний человек, кто мне сказал, надо издавать, была Марина Лобанова. Она сказала, Люда, хватит ходить по разным издательствам. У нас, в конце концов, есть свое издательство, «Радио Град Петров». Но у нас не было денег. Первым, кто помог нам, был отец Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора. Я пришла к нему, я даже не знаю, почему я к нему пошла. Я говорю, отец Владимир, мы хотим издать книгу. Нам нужны деньги. Хорошо, я вам дам, сказал отец Владимир. Он не стал допытываться, а почему вы ко мне? Я не его прихожанка. Но он задавал вопрос и дал денег. И затем помогли, конечно, те, кто дал эти записи. Одна из них Мария. Мы ей очень благодарны. Благодаря Марии, благодаря Елизавете Станиславской. Это все вышло.
На презентации сборника «Три голоса утраченной страны» барон Дистерло, корнет Станиславский, солдат Хабаров, который был представлен в рамках 10-го Санкт-Петербургского книжного салона, побывала Ксения Богданова. До свидания, дорогие радиослушатели, и до новых встреч!